Итак, дорогие братья, сестры, преподаватели воскресных школ с разных церквей, с разных городов, я хотел бы прежде всего еще сказать вместе с вами слава нашему Господу. Тема, которую мне братья предложили, я хочу ее озвучить. Дети верующих родителей. Как подвести их к пониманию, что такое близость с Богом, личное общение с Богом? Вообще, я уже, кажется, говорил как-то не один раз, я очень благодарен братьям, которые предлагают вот те темы, которые у них, видно, есть в сердцах, которые, видно, актуальны в наше время. И когда лично мне эти темы предлагаются, это побуждает меня как-то вникать, как-то углубляться, побуждает молиться. Я сам просто получаю столько назидания и благословения для своего внутреннего человека. И поэтому определенными мыслями, которые есть в моем сердце, я хотел бы и поделиться сегодня. И в основании этой темы я хотел бы взять текст Священного Писания, который записан книга Судей, 2 глава, я прочитаю с 7 и по 13 стихи включительно. У кого есть Слово Божие, пожалуйста, откройте и следите. Книга Судей, повторюсь, 2 глава, с 7 по 13 стихи. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Господа». «Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам». До сего места. Дорогие братья и сестры, когда я лично читаю этот текст Священного Писания, то моему взору встает два поколения. И сказано, что одно поколение, они служили Господу. Это поколение, которое было во времена Иисуса Навина, и во времена старейшин, которые знали Господа и видели дела Его. Но прошло какое-то определенное время, и вдруг встает другое поколение. И об этом другом роде сказано, что этот род не знал Господа и дел Его, какие он делал Израилю. Дорогие братья и сестры, дорогие преподаватели, я хочу поставить вопрос, что это было за поколение? Что это за такой новый род, который не знал Господа? Я отвечу, это дети верующих родителей. Потому что их родители, их отцы, они знали Господа. Но дети верующих родителей, они стали другим поколением и служили Ваалам и Астартам. Я, братья и сестры, сейчас даже не берусь судить и рассуждать, кто же виноват, почему дети стали другими, почему дети променяли славу Господню на этих ваалов, этих бездушных идолов. Но я хочу другое сказать, братья и сестры, что мы с вами, многие, счастливы тем, что наше старшее поколение – это славное поколение. Наше старшее поколение, которое прошло многие страдания, испытания, узы, тюрьмы, и очень многие остались верными своему Господу, слава Богу. И, друзья мои, но мы видим, что Иисус Навин умер. Старейшины, знавшие Господа, умерли. Они на земле не оказались вечными, на земле. И поэтому мы, имея с вами славное поколение, старшее, конечно, мы счастливы и благодарны Богу, что еще есть те из старшего поколения, которые сегодня с нами наставляют нас, учат нас и передают нам свое славное или Божье славное наследие. Но, к сожалению, они на земле, они тоже не вечные. Одни умирают, одни уже ушли в вечность, кто-то еще сегодня с нами, кто-то уже, таких, знаете, уже в преклонных и преклонных годах. Но сегодня перед нами задача, очень важная задача, братья и сестры, это задача, которая охватывает служителей, охватывает проповедников, охватывает вас, дорогие преподаватели, чтобы это славное наследие, его можно было передать следующему поколению, чтобы не оказалось плачевного результата, который мы видим здесь, второе поколение, они не знали Господа. Нам нужно передать, нам наша задача, чтобы этих детей, их нужно привести к личной встрече с Иисусом Христом. Ну, друзья мои, я хочу сказать, что привести к Иисусу, к покаянию, мы знаем, что дети каются, и есть дети, каются очень искренне. И в христианских лагерях, и даже в церкви на служениях. Но покаяться и отдать свое сердце – это еще мало. Мы имеем факты, братья и сестры, когда была даже целая группа в воскресной школе, целая группа, и в основном все они в свое время покаялись. Многих Бог даже крестил Духом Святым в таком, знаете, раннее, ну или юношеском, или в таком детском возрасте. Бог крестил Духом Святым. Но когда их выпустили из воскресной школы, сегодня из этой группы практически никого не осталось в церкви. Это печальные факты, такие факты есть. Кто-то вообще перестал ходить в церковь, кто-то ушел в харизматические церкви, такие тоже факты есть. Но из этой группы остались только единицы. Когда я смотрю, мое сердце плачет. Я говорю, Господи, насколько велика ответственность каждого из нас, и вас в том числе, братья и сестры, чтобы они не только покаялись и отдали свое сердце Иисусу, они должны увидеть ценность Иисуса, настолько ценность, чтобы настолько связать свою детскую или подростковую жизнь с Иисусом Христом, чтобы никогда больше в жизни с Ним не расстаться, не уйти от Него, а в этой связи с Ним, в этой тесной дружбе с Ним пройти всю свою сознательную жизнь. Это очень важно. И поэтому это я так, как вступление, братья и сестры, сказал. И теперь я хочу уже подвести к главному вопросу, о котором я читал, в этой теме звучит, как подвести их к пониманию, детей к пониманию, что такое близость с Богом, личное общение с Богом. Я думаю, что этот вопрос, он волнует не только мое сердце, я думаю, что этот вопрос волнует и сердце каждого из вас, кто вот находится в этом зале. Но, друзья мои, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел привести одну иллюстрацию, который мне лично помогает иметь ответ на этот вопрос, как подвести детей к пониманию. Я думаю, братья и сестры, что у каждого из нас, я сейчас говорю уже не о духовной сфере, я говорю о нашей жизни, естественной, физической, я думаю, у каждого из нас есть свое любимое блюдо. Я не знаю, у кого, кто что любит, я не знаю. Но я почему-то допускаю, что у каждого или почти у каждого есть в жизни свое любимое блюдо. Одни говорят, я больше всего люблю манты. Другие говорят, я люблю там голубцы. Там кто-то любит торты и так далее. Например, братья и сестры, мои дети говорят, самое вкусное блюдо, которое есть в нашей жизни, это плов, который готовит наш папа. И если вы сейчас так отвечаете на вопрос, что если у вас есть любимое блюдо, позвольте мне вас спросить, что привело вас к пониманию и к убеждению, что это блюдо, оно самое любимое для вас. Вот что убеждает вас? Пока вы размышляете, я сейчас не жду ответа, пока вы размышляете, я хочу предложить вам три варианта в этом направлении. Первый вариант. Вы много прочитали об этом блюде. Вы подняли энциклопедию, вы подняли какие-то, знаете, источники, вы читали о многих прекрасных качествах этого блюда, и читали, читали, познавали, познавали, и вдруг вам пришло озарение. О, если это блюдо имеет столько положительных вкусовых качеств, и так оно полезно, с этого дня это блюдо, оно будет самым любимым в моей жизни. Это первый вариант. Я хочу предложить еще один вариант. Вдруг это блюдо, которое вы назвали любимым в вашей жизни, его очень любит ваш друг или ваша подруга. И вот настолько это оно прекрасное и желанное для вашего друга, и вы, уважая своего друга, вы, уважая свою подругу, вы решили, если это блюдо любит мой друг, то с этого дня это блюдо будет для меня самым прекрасным и самым любимым. И хочу предложить третий вариант. Однажды это блюдо вы просто взяли и попробовали. Вы попробовали его лично. Вы ощутили его вкус. И вдруг оно вам очень сильно понравилось. А раз понравилось, вам захотелось еще раз его попробовать. Вы еще раз попробовали. Оно еще отозвалось внутри вас таким, знаете, может быть, эмоциональным таким положительным моментом. Вы еще захотели. И вдруг вы лично попробовав, лично его вкусив, вы поняли, что с этого дня это блюдо, оно будет самым любимым в моей жизни. И теперь, братья и сестры, позвольте еще спросить. Три варианта. Какой из них самый верный? Как вы думаете? Наверное, последний, да? Третий. И точно так же, братья и сестры, я вот и получил ответ, что можно заниматься с детьми, можно проповедовать им, можно уроки проводить, и можно говорить детям много, дорогие дети, как прекрасно общение с Богом, как оно сладостно, как оно хорошо, поверьте, дети, потому что Библия об этом говорит много, многие авторы так прекрасно описали это переживание общения с Богом. Можете, знаете, друзья мои, вы сами лично очень близко имеете общение с Богом, может быть, и я верю в это. Но даже если вы лично имеете близкое общение с Богом, это еще мало что дает детям, которым мы проповедуем. Поэтому, чтобы они пришли к пониманию, что самое лучшее, самое прекрасное, что есть на этой земле общение с Богом, то им нужно лично попробовать. Их нужно подвести, чтобы они лично пережили это. Слово Божие там говорит, вкусите и увидите, как благ Господь, слава Богу. Поэтому, братья и сестры, говоря вот об этом понимании, моя дальнейшая мысль и будет в том направлении, как же подвести детей к этому общению. Пусть они сами переживут, пусть это будет небольшая мера. Но когда они пережили, они скажут, Господи, как с тобой хорошо. Они опять захотят. Они еще переживут что-то. Они опять захотят. Они еще переживут что-то. Вот это будет самым убедительным, эффективным и действующим. И поэтому, что же нам нужно, братья и сестры, чтобы помочь детям вот пережить, вкусить, приблизиться и вкусить Господа? Конечно, я акцент буду делать по отношению именно преподавателей, потому что отдельная тема для родителей, отдельная тема там еще для кого-то, но мой акцент в этом направлении будет для преподавателей, что же нам нужно, и что же вам нужно, чтобы помочь детям приблизиться к Господу. И я назову три нужно. Три нужно назову. Первое, нужно понимать. Второе, нужно уметь. И третье, нужно не мешать. Пожалуйста, запомните эти три «нужно», и мы сейчас немножко об этом и поговорим. Нужно понимать, нужно уметь и нужно не мешать. Итак, когда мы говорим первое, нужно понимать, что понимать, братья и сестры. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы вы поняли, что дело спасения детей – это дело не только одних преподавателей. Это очень важный момент. Потому что, когда преподаватель приходит на урок, когда он занимается с детьми, он почему-то иной раз думает, что ответственность вся только на нем, и он прилагает максимум усилий и стараний, как же помочь ребенку встретиться с Иисусом Христом. Пожалуйста, поймите, это дело не только одних преподавателей. Здесь работают много групп или много участников. Это и родители, это и сами преподаватели, это и члены церкви, это братья-служители и еще и еще. Почему я на этом заостряю внимание, братья и сестры? Потому что я хочу даже это место прочитать. Давайте мы откроем. Вторая книга «Паралипоменон». 5 глава, я читаю только первую половину этого стиха, первого стиха. «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня». Вот этот стих показывает, что как бы Соломон строил дом. И на самом деле еще есть места Писания, которые показывают, что Соломон построил храм или дом Господень. Но теперь позвольте спросить, братья и сестры, один ли Соломон строил храм Господень? И я думаю, что даже при всей своей обильной мудрости, которую Бог дал ему, если бы он только один взялся за это дело, то это бы дело, оно окончилось бы, я думаю, провалом. Потому что когда Соломон строил храм, то как минимум Слово Божие говорит, участвовало 183 300 человек. Вы можете представить, какая масса людей, сколько групп было задействовано. Это только из одного Израиля сказано 30 тысяч. Только носящих тяжести 70 тысяч, которые там ломали камни, там каменосеков 80 тысяч. И 3300 сказано надзирателей. 83 тысячи, целая армия. И Соломон очень мудро поступал, что он один, он не засучил рукава свои, ну-ка начну строить храм Господу. Братья и сестры, дети, о которых мы сегодня говорим, это храм Господень. Этот храм нужно построить, и поэтому, если на себя только возьмете всю ответственность, я думаю, что придет время, и вы можете разочароваться. Но важно понять, что это дело многих групп. И поэтому третье или второе, что нам нужно уметь или вам нужно уметь взаимодействовать со всеми этими группами. Вам, преподавателям, нужно научиться взаимодействовать с братьями-служителями. Вам нужно научиться взаимодействовать с родителями. Вам нужно научиться взаимодействовать с членами церкви. И когда вот в этой гармонии, в этой совокупности вы будете работать, трудиться, то, друзья мои, вот только при такой совместном деле, как тело Христово, мы можем выполнить эту задачу, построить этот храм в душах и сердцах наших детей. И третье, что нам нужно, я сказал, нам нужно, что? Кто запомнил? Не мешать. Что это значит, братья и сестры? Это значит, что вы должны делать свое дело, но при этом, пожалуйста, не мешайте Богу спасать детей. Не мешайте. И одна из проблем, которая возникает у преподавателей и вообще у людей, которые мешают Богу спасать детей, это наше неверие. Неверие. Потому что когда вот преподаватели, они работают, трудятся не один год с той или иной группой, и особенно по отношению отдельных детей, они хватаются за голову. Господи, может ли что-то из этого ребенка когда-либо получиться? И порой даже опускаются руки, наверное, Господи, вот с этого ребенка что-то получится, но вот с этого подростка, наверное, ничего не получится, потому что все факты говорят как бы против того, что из него просто одни проблемы. Я скажу вам, вот этим неверием, которое мы допускаем в наше сердце, мы просто мешаем Богу. Иисус однажды пришел в одно место, и сказано, Он не мог совершить многих чудес. По какой причине? По неверию. К нам, к братьям-служителям, приходят иногда мамы, ну, папы, может быть, реже, мамы большей частью. Вот знаете, приходят, плачут, на их лицах столько слез. И они говорят, братья, мы в таком волнении, мы в таком переживании. Ребенок в мир уходит, ребенок туда в мир смотрит. Мы прилагаем максимум усилий, молимся, ничего не получается. Ребенок погибает. И бедная мама, она просто в таком страхе и волнении. Я ей говорю, ну раз таким сестрам, дорогая мама, я тебе одно скажу. Первый человек, который является преградой, для спасения твоего же ребенка, это являешься ты сама. У них, конечно, такие круглые глаза. Как, брат, я сама? Я молюсь, я прошу, я прилагаю усилия. Потому что твое неверие, твой страх, твое беспокойство, да, забота должна о спасении. Это разные вещи. Но когда забота выражается в таком, знаете, волнении, и даже порой депрессии и унынии, и в этом страхе ребенок гибнет. И там для веры Божией в сердце просто практически не остается места. Но есть еще один момент, дорогие друзья мои, чтобы нам нужно не мешать. Что это значит? Это значит следующий момент, что нам нужно приложить все старания, и вам нужно приложить все старания, все усилия, чтобы вам не оказаться в группе, я так выражусь, препятствия. Чтобы вам не оказаться в группе препятствия. Я вам поясню немножко ниже, что это значит. Но я хочу сказать, что не удивляйтесь такому термину. Это нормальный термин, и он имеет под собой основание в Священном Писании. Что вообще в церквях есть разные группы. Вот поверьте, есть разные группы. Есть отдельные церкви, там есть группы прославления. Так и называется группа прославления. Есть в отдельных церквях, я вам скажу, группа захвата. Вы когда-нибудь слышали? Есть группа захвата, и я хочу найти основание в Священном Писании. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 13 глава, если память не изменяет, 47 стих, там так сказано, «Царство небесное подобно неводу, заброшенному в море и захватившему, написано, всякого рода рыб». Оказывается, если, друзья мои, есть невод, то есть и люди, которые что делают? Забрасывают этот невод через свое определенное служение. Ну, простите меня за это выражение, я даже могу к этой группе захвата отнести многих миссионеров. Это люди, которые служат и забрасывают сети. Они захватывают рыб всякого рода, потому что на самом деле и в церковь приходят люди разные. И даже из детей верующих родителей дети приходят разные. Но это и есть группа захвата, захватившему рыб. Я был в одном городе и встретил одного брата. Он раньше был в нашем братстве, потом ушел в харизматическую церковь. И он меня встретил и говорит, знаешь, Олег, мы будем бомбардировать наш город. Вот таким словом, мы будем бомбардировать. Я вообще не знаю, братья и сестры, к какой группе он себя относил лично, но мне кажется, наверное, в этой церкви есть группа бомбардировщиков. Раз они этим делом занимаются, бомбардировать. Конечно, такое слово мне непонятно, и в Священном Писании основания я ему не нахожу. Но хочу также, продолжая мысль, сказать, есть в церквях и группы препятствия. И чтобы об этом поразмышлять немного, давайте мы откроем место Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 19 глава, я читаю два стиха, 13 и 14. «Тогда приведены были к Нему дети, то есть к Иисусу, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Как ни странно, как ни удивительно, братья и сестры, но апостолы, ученики Господа попали в эту группу препятствия. Иисус прямо сказал: не возбраняйте, не препятствуйте детям приходить ко мне. И поэтому на этом основании я и говорил, что бывает в церквях группы препятствия. И мы можем спросить, а кто может войти в эту группу? Я скажу вам, кто угодно, кто мешает детям приходить к Иисусу Христу, и кто мешает Богу спасать этих детей. Вот эти люди, они и входят в группы препятствия. Я вспоминаю какие-то отдельные моменты, когда мне приходилось слышать. Конечно, дети в наших церквях, ну, я думаю, это в каждой церкви есть разные. Есть такие, знаете, просто такие ангелы. Вот их посади, они просидят весь урок. Посади их в собрание, они ни разу не встанут. А есть такие дети, вот каждые 5 минут, то им попить, то им подышать свежим воздухом, то там маму тянет еще куда-то. Им все куда-то надо. Если они вышли во двор, там просто, знаете, начинаются соревнования, кто быстрее пробежит и так далее. Просто дети очень подвижные. И, конечно, мы, как братья-служители, говорим членам, когда вы видите, что дети особенно балуют и себя так ведут активно, пожалуйста, не проходите равнодушно, не проходите мимо такого баловства и так далее. И наши члены церкви, они очень, конечно, послушны в этом вопросе. И форма, в которой выражается их, знаете, работа над такими сложными детьми, бывает просто, поверьте, непредсказуемой. Непредсказуемой. И мне приходилось слышать, когда ребенок такой бегает там, все, подходит одна душа, берет за ухо этого ребенка, и так ровно на 90 градусов, раз, и повернула. И после такого, знаете, воздействия на этого ребенка, конечно, ухо у него какое? Наверное, уже такое немножко другое становится. И такой ребенок уже такой обиженный весь, вот, и пошел дальше. Я вспоминаю еще один пример. У нас в церкви был, ну, это уже ряд лет прошло, был один мальчик, и лет, наверное, 12 было. У него семья была очень сложная. Я даже не помню историю его родителей. Я одно помню, что этого подростка водила бабушка. Но у него была одна проблема у этого мальчика. Он был рыжим мальчиком. И вот такой, знаете, подвижный, ну, я думаю, наши преподаватели его помнят. И такой подвижный, знаете, так все что-то бегает, двигается и так далее. И один брат так смотрел на него, и потом, так знаете, возмутился и сказал: «Ты что, рыжий, не понимаешь слов, что ли?» Знаете, когда вот я это услышал, мое сердце просто, знаете, я шокирован был, поверьте. Вообще слово «рыжий» в школе, вообще в жизни считается нечто обидным. И вот в масштабе, в рамках церкви, когда человек вот просто таким словом оформляет или обращается к ребенку, к подростку, или к мальчику, к девочке, я считаю, это недопустимо. И я говорю, что эти люди, которые поступают, знаете, вот так вот чрезмерно в своей строгости или не способны контролировать себя в вопросе воздействия, это яркие представители именно этой группы препятствия. Но, друзья мои, я подойду еще к одному важному откровению, что очень часто в эту группу могут входить, знаете кто? Именно преподаватели воскресных школ. Вот это, наверное, знаете, очень, может быть, неприятно слышать, но факты есть факты. И я хочу показать какие-то моменты, через что, например, преподаватели могут препятствовать для детей. И первое, через что они могут препятствовать детям, это через проявление гнева, раздражения, которое исходит вот из их естества или существа, на уроке ли то, или там где-то, может быть, в христианском лагере, то есть где мы соприкасаемся с детьми. Повторюсь, проявление гнева, раздражение, когда, может, наше лицо стало красным, мы возмутились. И, конечно, мы скажем, ну как еще работать с этим ребенком? Я уже сказал, что дети бывают разные. На самом деле, я лично знаю детей, у нас даже в Новосибирске идет урок воскресной школы, он, вот ему взбрело в его умную голову встать и пойти. Несмотря ни на что, не спросив разрешения, он встал и пошел. Ему пришла умная мысль выйти из класса. Он пойдет и выйдет из класса. Хотя преподаватель применяет максимум способностей, находит массу слов таких, убедить этого ребенка. Пожалуйста, не делай это, веди себя правильно и достойно. Есть понимающие, а есть абсолютно игнорирующие всякое, знаете, подобное проявление или воздействие со стороны преподавателя. Он продолжает свое дело. Захотел, пошел к товарищу, захотел, взял книжку и так далее. И когда он так себя ведет, другие начинают брать некоторый пример с этого ребенка, и начинается некоторый хаос вот в этой группе. И бывает, может, преподаватель терпел, убеждал, и, как выражаются, и не хватило его, и пришел, может быть, в раздражение, пришел, может быть, знаете, в такое возбуждение, и, может, там в таком, знаете, ну, уже я про гнев не говорю, и начал что-то там применять, какие-то воздействия к этому ребенку. Друзья мои, я не хочу сказать, что если ребенок себя плохо ведет, опустить руки, ну, веди как хочешь, делай что хочешь, не об этом речь. Но если он продолжает себя неправильно вести, как важно в этот момент сохранить свое сердце, сохранить свою внутренность, чтобы не дать месту гнева, раздражения или злобе, потому что иногда в таком состоянии бывает, что ну, неправильно и дальше будут действия этого преподавателя. Я не знаю, каким способом будете вы там внутренне молиться, вы там будете внутренне взывать, но сохраните мир внутри себя и на лице своем, потому что дети, они очень легко читают нас. И я хочу очень важную мысль сказать, пожалуйста, будьте внимательны. Когда вы встречаетесь с детьми и ведете работу, передавая наследие Божье Слово, в этот момент вы являетесь неким звеном. Вы являетесь ступенькой. Вы являетесь каналом в этот момент, через который дети могут соприкоснуться с личностью Иисуса Христа. И поэтому от того, какой канал, какое звено, какая-то ступенька, и если эта ступенька оказалась скользкой в данный момент, потому что душа не сохранила себя, то на этой ступеньке, казалось бы, еще шаг, и даже на этом уроке можно прийти к познанию определенного слова и коснуться личности Иисуса. Но увидев раздражение, увидев, знаете, гнев или тому подобное, то просто он может подскользнуться, и это будет преградой, чтобы он приблизился к Иисусу Христу. Я для себя такой, знаете, вспоминаю пример, когда однажды группа людей, это были эллины, написано, и они пришли к апостолам, они пришли к Филиппу, написано, и что они говорят, помните, мы хотим видеть Иисуса. Мы хотим видеть Иисуса. Оказывается, эти апостолы, они были ступенькой, чтобы через них эти люди пришли к Иисусу и могли с ним встретиться. Мы хотим видеть Иисуса. Я почему-то уверен, что эти люди, или эти дети точнее, не все, может быть, но кто-то очень хочет встретиться с Иисусом. Потому что вы рассказываете о нем им. Вы много свидетельствуете о нем им. Они хотят. И теперь представьте, когда эти эллины пришли к Филиппу, и если бы Филипп в этот момент пришел в какое-то, знаете, раздражение, по какой-то причине, или, может быть, как-то, знаете, не совладал бы с собой, я не увидели бы такое лицо Филиппа. Я думаю, что, наверное, единственным желанием, которое было бы в их сердцах, давай отсюда быстрее бежать. Я думаю, но мы видим, что Филипп, он пошел, сказал Андрею, а тот пошел и сказал Иисусу Христу об этом желании. Поэтому, повторюсь, вы являетесь каналом, вы являетесь ступеньком, вы являетесь звеном. И в этот момент, когда вы с детьми один на один перед Господом, что-то происходит в духовной сфере. И враг, дьявол постарается нарушить ваш мир. Сохрани Господь, берегите его, этот мир Божий, и делайте свое дело. Второй момент, который я хочу отметить, через что еще преподаватели могут быть в этой группе препятствия, через несоответствие тому, чему учим и чем являемся сами. Повторюсь, несоответствие, чему мы учим или говорим детям и чем являемся сами. Вот это несоответствие, оно очень реально подмечается. И в основании этой мысли я хочу открыть место Писания. Послание Иакова, 2 глава, я читаю 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Апостол Иаков прямо говорит: «Так говорите и так поступайте». Чтобы было соответствие. И в чем это может выражаться? Ну, представьте, если вы говорите детям: дорогие дети, вам нужно пребывать в Слове Божьем. Вы убеждаете, как прекрасно читать Слово Божье, как это полезно и важно, потому что это то, что дает спасение. Вы можете много прекрасного сказать детям, но если вы сами не пребываете в Слове, не пребываете в Слове, а может быть, касаетесь Библии, когда нужно подготовить урок, но это Священное Писание не является вашим основанием, вашей пищей лично вас. Я скажу, это несоответствие, оно проявит себя. Эта разница проявит себя. И никогда вы не сможете убедить детей, читая Слово Божие, если сам в этом не пребываешь. А еще бывают моменты, когда выходит преподаватель, и есть такие, знаете, умные ученики, умные, и бывают такие умные вопросы задают, а преподаватель сам плавает в элементарных вещах. Я не хочу сказать, что мы все можем знать. Да, есть очень сложные вопросы, и даже нормально сказать об этом вопросе. Давайте мы пригласим братьев-служителей, они придут и с нами поделятся. Это нормально. Но когда бывают в элементарных вещах, которые знают дети, и преподаватель сам плавает в познание слова, вот это, знаете, бывает очень сильно отрицательно откладывается в их, не знаю, там, каких-то умозаключениях и так далее. Точно так же, если вы призываете детей, что дети нужно молиться, потому что молитва – это сфера общения с Богом, молитва – это тот канал, это та связь, когда вы можете слышать Бога, переживать Бога. Ну и можно много, целой проповеди можно о молитве говорить. Но если вы сами не пребываете в молитвах пред лицем Господним, никогда вы не сможете передать эту истину им. Потому что никогда ученик, он не бывает выше учителя, но ученик может достигать уровня учителя и быть как учитель. Но если сам учитель ленивый в этом вопросе, если он такое имеет головное знание, что дети молитесь, а сам не знает, что такое в жизни, то будет несоответствие между тем, что вы говорите, как Иисус говорил о некоторых людях, что они, конечно, говорят: делайте, но по их делам что? Не поступайте, чтобы мы не оказались. Бывает так, что мы в наставлении или там в каком-то теме урока мы говорим, учим детей, чтобы они имели христианский облик, облик и в жизни, в делах, в поступках, даже во внешнем, во внешности, в одежде, в поведении, в словах. Мы примерно что-то об этом говорим. Об этом нужно говорить, нужно. Но если сам преподаватель приходит на урок, например, но облик у него далеко от того, чему учит Слово Божие, или волосы распущенные, или там брови повыщипали, или там еще в чем-то. Вы думаете, дети не понимают ничего? Они прекрасно все понимают. Они понимают, что их учат вот так, и братья наставляют в собрании, так говорят, на молодежных, может, так говорят, но пришел сам тот, который возвещает Божье Слово или передает эту истину, и он сам. И вдруг, если представьте вот какому-то ребенку, ну, может, уже подростку, особенно если ему вдруг вздумалось зайти на какую-то страничку преподавателя своего или другого, особенно в социальных сетях, то вот там можно найти что угодно, потому что даже, я прямо скажу, члены церкви, в том числе и преподаватели, я сам лично в этом убеждался, потому что я как-то в одном из лагерей, когда был, я об этом рассказывал, я зашел однажды более чем 20 страниц людей, членов церкви, и в том числе преподаватели, и что я там увидел, вы знаете, я просто бери за голову и беги куда-то, начиная с фотографий, которые выставляют. И это преподаватели. И это помощники. И вот такой ребенок, такой подросток посмотрел на своего преподавателя, такая сестра, которая, знаете, в обтянутых таких, знаете, этих, даже не знаю, как это называется, что-то типа этого. И вот на всеобщее обозрение, смотрите, какая я красивая, какая я хорошая. И он это все увидел. Какое несоответствие. И, конечно, эти люди... Они просто являются огромным препятствием для детей приблизиться к Иисусу и познать Господа. И третий момент, который хочу коснуться, в чем еще бывает такая, знаете, препятствие через преподавателя детям, это их неподготовленность. Неподготовленность. Я не помню, где-то я уже рассказывал, ко мне дети подходят, или подходили, точнее, подходили в свое время, я говорю, папа, ну почему этот преподаватель, они называют имя его, очень часто приходит неподготовленным к уроку? Ну если бы это сказал бы другой преподаватель, или вот наши методисты сказали бы там, или вот у нас брат Женя, вот директор, ну я бы еще как-то, ну, отнесся бы более или менее нормально. Ну, можно было понять какие-то причины. Дети замечают. Вот что меня, знаете, внутренне шокирует, когда дети замечают, что преподаватель неподготовленный. Когда уже это, к этому, к этой планке уже, если мы подходим, замечают дети, мне кажется, какие-то серьезные проблемы есть в нашем служении и в нашей жизни. Конечно, поверьте, друзья мои, я сейчас даже не пытаюсь и не буду вас там учить, как правильно урок приготовить, какие там нужно с собой взять подсобные материалы. Я думаю, эти темы еще будут звучать на конференции. И даже я прямо скажу, что я иной раз подхожу к нашим преподавателям, особенно когда мы бываем в лагерях, я им говорю иногда, знаете, друзья мои, я учусь у вас, как вы работаете с подростками. Я беру какие-то интересные моменты, я ему говорю, благодарю, мне очень, я люблю учиться, и мне, знаете, не стыдно показать, что какие-то моменты я не знаю, они больше меня знают, особенно в вопросах взаимодействия с детьми и подростками, и я учусь. И поэтому вы знаете, но я о другом говорю, что с точки зрения методики вы можете приготовить урок прекрасно, знаете, на профессиональном уровне, со всеми там подобающими или необходимыми там материалами, может быть, даже видео, может, там еще рисунки и так далее, и так далее. Но как служитель я хочу сказать, что каждому уроку, как бы профессионально он ни был подготовлен, нужна очень и очень сильная молитвенная подготовка. Сильная молитвенная подготовка. Даже если вы свой урок знаете на 5 с плюсом, отдайте очень много времени и места, достаточно много в своей жизни, чтобы подготовиться молитвенно, чтобы вы могли просто, знаете, промаливать перед Богом. Конечно, вы прежде всего поклоняетесь Богу. Не просто, когда на урок, Господи, благослови, время бежать надо. Нет, вы поклоняетесь. Я скажу, послужите Богу достаточно много в молитвах Ему, Богу. И когда вы на урок придете, Я верю, Дух Святой, через ваши глаза, через ваши уста, Он послужит, касаясь этих детей. Когда вы просто промаливаете пред лицем Господним поименно каждого ребенка вашей группы, как некогда первосвященник, когда он представал пред лицем Господним, у него на этом наперстнике было 12 камней, и на каждом камне было название колена Израилева. Он предстоял, принося имена поименно, приносил первосвященник. И когда это молитвенная подготовка, когда вы не жалеете, может быть, ночных часов, раннеутренних часов, вы не жалеете дневных часов, вы просто служите Богу духом своим вне воскресной школы, вне стен молитвенного дома. Повторюсь, когда вы приходите, начинает Дух Святой совершать то, для чего Он пришел совершать, слава Господу. И еще хочу немножко сказать, хотя время уже бежит. Друзья мои, я уже сказал, что очень важно уметь взаимодействовать и с родителями. В чем это выражается, взаимодействие? Вам нужно встречаться с родителями, дорогие преподаватели. Я не знаю, вам нужно просто перед родителями ставить очень важные вопросы. Лично ли то, через братьев-служителей, важно, вы будете собирать какие-то собрания родительские, какие-то что-то еще будете делать, я не знаю, но вы должны встречаться с ними, потому что во многих семьях вопрос духовного воспитания просто на нулевой планке, даже не помышляют, идет как идет, и кто его знает, к чему все это придет. Но когда вы заостряете внимание, когда вы высвечиваете проблемы, необходимые и важные для самих родителей, то, конечно, вот это, знаете, касается их, и они начинают что-то думать, они начинают изменяться и что-то притворять в свою жизнь. И, конечно, вопросов мы можем много поднимать перед родителями, но я очень кратко, потому что время уже мало осталось, я хочу коснуться, что нам нужно ставить перед родителями. И первое, это их молитвенный уровень перед Богом. Чтобы они понимали, родители, что как важно, чтобы должный молитвенный уровень, он был в семье. И особенно, если отец и мать оба христиане. И мы знаем много свидетельств, когда по молитвам родителей Бог сделал великие чудеса в жизни их собственных детей. Я сам просто благодарен моей маме, ей 72 года, и когда я сам был еще очень маленьким ребенком, я сам подрастал, я очень сожалею, что в мою эпоху не было воскресных школ, не было. Сейчас просто дети настолько богатые, мы только ходили в собрание, но это было тоже благословение, большое благословение. И я помню, когда я просыпался рано утром, далеко до школы, я слышал, как мама на коленях, она просто вопияла, она просто молилась. И как мы поем в одном гимне, в молитве матери, я имя в ней слыхал свое в молитве матери. Я в ранние часы слышал свое имя, чтобы, когда я ложился поздно спать, мама молилась в своей комнате, и я слышал свое имя. В течение, знаете, моей жизни, когда я был в армии, моя мама мне присылала, в один раз я получал по 6-7 писем от моей мамы. И в каждом письме она говорила: «Сынок, я молюсь за тебя, я не перестаю молиться». Когда я женился, она мне говорила: «Сынок, я молюсь за тебя». Ей 72 года. И когда я с ней по телефону разговариваю, она говорит: «Сынок, нет ни одного дня, чтобы я за тебя не молилась». Вы знаете, мне уже 43, будет скоро 44, а моя мама продолжает молиться за меня, потому что вот это Бог положил в ее сердце с самой, наверное, юности. И поэтому я просто испытываю в этом благословение, слава Богу. Друзья мои, моя жена рассказывала, когда ей было 5 лет, старшей сестре 7 лет, она говорит, мы по часу стояли на коленях. Я, знаете, вот мало представляю, 5-летний ребенок час стоит на коленях. Она говорит: понимаешь, Олег, это было. Почему? Потому что моя мама, моя бабушка, они просто вот стояли, воспламенялись, молились, исполнялись Духом Святым. Это не могло не сказаться на нашей семье. Час стояли и вместе со взрослыми. Это, наверное, Бог только силен такое сделать. Я замечаю в своей семье, хотя я не скажу, что мои там дети способны час молиться. Даже бывает, когда идет общая молитва, они бывают это, наверное, подвижные. Но когда есть благословенная молитва в семье, я сразу смотрю, между детьми наступает некая тишина. Когда идет наполнение духом молитвы, это касается так детей. Поэтому молитвенный уровень – это очень важно. Второй момент, который очень важно показывать взаимодействие с родителями, чтобы они воспитывали детей в учении Господнем. В учении Господнем. И, конечно, в каждой семье это делается по-разному. Опять же, моя жена говорит, когда мы были маленькими, нас папа садил, и нам 2-3 часа в буквальном смысле читал Библию. И говорил, попробуйте встать. И мы так, куда деваться, папа сказал строгим голосом, попробуй встать. 2-3 часа сидели и слушали Библию. В других семьях делается по-разному, где-то еще как-то. Где-то, может, перед школой утром читают родители своим детям. И много методов, но чтобы они работали. Иногда спрашивают, братья, а какой метод самый лучший, чтобы передать детям вот это учение Господне, наставление, учение Господне? А я говорю так, самый лучший тот метод, который работает в вашей семье. Потому что в одной семье работает этот же самый метод, в другой семье не работает. Но нельзя останавливаться, ищите другие методы, которые работают. Я сам, знаете, просто много раз продумываю в своей жизни, как, что предпринять, чтобы передавать детям Божье Слово. И у меня есть один метод, у меня есть несколько методов, но один из методов, который я использую в моей жизни, в моей семье, я его называю так, вопросики. Вот такой метод я его называю вопросики. Знаете почему? Потому что мои дети, они очень любят вопросики. И они говорят, папа, когда мы сядем вместе, вот так они меня окружат, папа, задавай нам вопросики. И я начинаю задавать вопросы из жизни героев Библии, там, и Самсона, Моисея, Авраама, там, и так далее, и так далее. И вот так они меня окружат, знаете, и каждому вопрос, и они отвечают, они радуются, им интересно. И очень важно, друзья мои, чтобы дети могли собираться вокруг нас. Чтобы вокруг родителей могли собираться. Иногда говорят, ой, знаешь, брат Олег, собрать детей невозможно. Это беда, если родители не могут собрать детей вокруг себя. Способны собрать детей вокруг себя. Я скажу, это есть большое благословение. Хотите убедиться? Давайте мы откроем книгу Иова. 29 глава, там говорится следующее, смотрите. Вот вообще вся эта глава посвящена тем благословениям, которые Иов имел в своей жизни. И я читаю 2 стиха, смотрите. 4 и 5. «Как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня». И дети мои вокруг меня. Если мы способны собрать, и может быть вы собираете их, начиная не с духовного, вы начинаете действовать с душевного. Может быть вы пошли в лес с ними, на поляну, еще куда-то, но вы собрали их вокруг себя, и потом прекрасная возможность передавать детям эти истины. И один из моментов, который я также пользуюсь, собирая детей вокруг себя. Вы знаете, ну, кто был у меня дома, вот у нас частный дом деревянный, и во дворе еще есть такая пристройка. Пристройка, там такая есть небольшая комната, где я иной раз уединяюсь там, для молитвы и так далее. И когда я туда иду, особенно в летнее время, или там, ну, когда еще тепло, то я иду туда, беру с собой Библию, беру с собой симфонию, и с собой беру, знаете что еще? Беру чайник, беру печенье и беру конфеты. Я знаю, что дети придут ко мне. Особенно они смотрят, папа берет чайник, берет печенье и берет конфеты. Но сам же он не будет там молиться и конфеты есть, правильно же? Значит, они понимают, что для чего-то он это делает. Проходит час времени, я скипячу чайник, заварю его по всем образцам узбекской кухни, как и был научен, поставлю, так все красиво приготовлю, смотрю, вереница идет уже по двору. А у них есть такой термин «пойдем к папе в деревню». Они эту комнату во дворе называют почему-то в деревню. Им интересно из частного дома прийти в летнее строение к папе в деревню. И стучаться: «Папа, можно? Можно, заходите». Захожу, я начинаю не с молитвы, не с чтения Библии, я их пою чаем, я кормлю их печеньями, конфетами. Они все это, хорошо сработало все это, знаете. А потом, они потом: «Папа, а давай теперь вопросики». Ну давайте, и мы можем, знаете, вот мы потом сидим, и мы беседуем, и мы можем говорить о многих вещах Священного Писания. Потом давайте мы помолимся с вами, помолимся. И это, знаете, как вот благословенное, когда способны собрать детей. Когда дети тянутся, потому что им интересно. А часто родители говорят: «А мне для вас нет времени». Эти родители сами просто на корню убивают возможность, когда они не находят времени достаточно для своих детей. И последнее, что я подмечу, и придем к молитве, что важный момент по отношению родителей, это нужно эти вопросы поднимать, друзья мои, чтобы был правильный образ жизни родителей перед детьми. И в этом направлении читаю стих Писания, Священного Писания. Это первая книга Царств, вторая глава. Там говорится следующее, один стих читаю. Первое Царство, вторая глава, 19 стих. «Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Братья и сестры, здесь говорится об Анне, которая приходила к своему сыну, к Самуилу. На что я обращаю внимание? Верхнюю одежду малую делала ему мать его. Оказывается, то, что было сверху Самуила, это верхняя одежда. Верхнюю одежду, поверьте, видят все. То, что мы сверху одеваем, видят все. И мать собственными руками шила то, что было видимо для всех. Поверьте, когда родители... И они живут и ведут определенный образ жизни. Они своими руками шьют определенную одежду. О чем уже говорил Алексей Игнатьевич, что это одежда, это и образ жизни нашей, образ жизни. И когда родители ведут правильный образ жизни в словах, в делах, в поступках, честно, благородно, свято, это обязательно, эта одежда, сделанная руками родителей, она будет на детях. Однажды я почему-то был удивлен, когда вижу, один мой ребенок вот просто кричит постоянно, вот кричит, там возмущается и так далее. Но это было ряд лет назад. Я подошел, так непонимающе спросил: «Сынок, а почему ты кричишь так?» Он: «Папа, а с кого мне пример брать? Ты тоже кричишь». Вы знаете, я тогда стал соображать что-то. «Господи, он с меня! Моими руками я что-то сделал, какую-то одежду ему. Я кричу, он заявляет, потому что ты кричал, а я с тебя беру пример, я копирую тебя. Господи, прости меня, чтобы я своими руками, знаете, не был препятствием для спасения моих детей». Поэтому, друзья мои, мы придем к молитве. Конечно, есть еще одна сфера. Одна сфера – это нужно уметь работать со служителями. Я только скажу так в общих словах. Вот у нас в Новосибирске, я очень благодарен, что преподаватели очень часто приходят к нам, служителям. Бывает, что если барьер между преподавателями и служителем, это беда, это горе. Если они не могут прийти и просто поделиться со служителем о всех наболевших вопросах, проблемах, они приходят к нам, они делятся и плюсами, и минусами. Они говорят: «Братья, придите, поделитесь на эту тему, на эту тему, на эту тему, пожалуйста, придите». И по возможности приходим. То есть, чтобы это было взаимодействие, работать нужно. На мое спасение, на мое духовное становление очень сильно имело влияние образ служителя, когда я был мальчишкой. Вы знаете, вот это вот, я просто удивлялся. Это очень важно, образ служителя. И когда они приходят в класс, когда они беседуют, встречаются. Я вот однажды был очень удивлен, не помню, кто рассказывал, то ли даже из братьев кто-то рассказывал. Когда еще был живой Иван Петрович Федотов, и когда там еще в той церкви Малоярославцы, когда он выходил, например, в коридор где-то, и там было много детей, он подходил к каждому ребенку и поздоровается, и руку, так знаете, пожмет, и по имени знал всех детей, по имени называл их детей. И дети очень любили его. Это образ служителя, друзья мои. Поэтому пусть Господь нас благословит. И делая уже, так знаете, вывод всему и заключение, я хочу сказать, друзья мои, очень важно, чтобы каждый служитель, каждый проповедник, каждый преподаватель, чтобы мы были каналом, каналом очищенным, каналом наполненным, о чем мы слышали в первой проповеди, чтобы елей не оскудевал, чтобы наше пребывание пред лицем Господним было достаточно много в слове, в молитвах, общении с Богом, чтобы через этот канал Дух Святой мог что-то делать, чтобы мы не были препятствием для наших детей через слова, одежду, образ жизни и так далее, и чтобы мы были способны взаимодействовать со всеми группами, сферами церкви. Потому что я уверен, когда приходит Дух Святой, Он не ставит целью благословить какого-то отдельного члена и что-то через него важное сделать в церкви. Я вижу другой принцип в Писании. Когда приходит Дух Святой, Он действует через тело. Через тело Иисуса Христа, которое есть церковь. И есть это взаимодействие, есть между всеми группами, преподаватели, служители, члены церкви, родители. И это успешно проводится. Это тело. Взаимоскрепляющими связями, соединенное. Вот приходит куда Дух Святой и начинает действовать через ваш урок, через ваше слово, через проповедь в церкви, через христианские лагеря и так далее, и так далее. И тогда Дух Святой входит однажды, касается детей наших. И они касаются Господа. И они принимают, они вкушают Его через эту, знаете, духовную сферу, нашего общения с Богом и общения с детьми. И они говорят, как хорошо с Иисусом. Коснулся Дух Святой в молитве. Как хорошо с Иисусом. И они еще будут тянуться. И еще будут тянуться. Это послужит и к спасению детей, и во славу Божию. Помоги нам, Господи. Аминь. Об этом и помолимся. Будем молиться.